4 Царство, 5 глава. Меня впечатлил, я читал по плану 2 Коринфянам, там 3, 4, 5 глава. Вот. И там вот такая мысль была, что надо смотреть не на видимое, а на невидимое. Потому что невидимое, оно вроде бы невидимое, но зато оно вечное. Вот для нас, верующих, это должно быть понятно, да, потому что глаза веры, они как бы смотрят на невидимое. Осуществление ожидаемого, да. Ну и проповедь, так, по сути дела, основная тема вот в этой проповеди, она и будет. Смотреть не на видимое, а на невидимое. Израиль, народ Божий, ну вот трудности у них большие, духовные. Но Бог послал, Бог использует разные методы, чтобы все-таки вернуть свой народ. Вот, слава Богу, вот Елисей там трудится, вот. Ну и другие вещи происходят. С 1 по 4 стих 5 главы. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, ну, царю, да, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». Сирийцы. Столкновения начались между Израилем и сирийцами во времена Давида. Вот. Но Давид там... Бог был с Давидом, куда он ни ходил, как бы, да, вот, потому что уповали на Бога они. Но вот тут вот эта вера ослабла народа Божьего, вот, и сирийцы стали большей проблемой. Они как бы вот в это время, как я уже говорил, они вот такой были сильной страной в это время, они стали на границе Израиля, то есть, и уже такой конфликт такой военный, он уже... идет давно. Они оттяпали землю у народа Божьего. Ахав хотел ее вернуть, не получилось. Он сам был ранен, потом и погиб. Вот. И эти сирийцы, они не все битвы они выиграли, кое-что они проиграли Израилю. Ну, в общем, конфликт этот идет. Вот. И здесь какой-то они делают набеги на народ Божий, на Израиль. Убивают, грабят. Маленьких детей уводят в рабство, да. Вот как чувствовал бы себя израильтянин по отношению к сирийцам? Как бы чувствовала себя эта девочка по отношению к этому Нейману и вообще сирийцам? Как чувствовал пророк Елисей, да? Как бы он чувствовал в такой конфликт, да, вот мы можем это понять, да, вот эта вот война, да, детей в рабство, да. И в противовес мы помним реакцию Ионы. Он тоже был в таком конфликте. Там, правда, сирийцы были. Да, они нападали на народ Божий. Они тогда очень сильны были, ассирийцы, да. И Бог ему говорит: иди проповедуй, иди служи там этим ассирийцам. Иона, он там чуть позже, он там говорит, он, ну, там из его слов понятно, что он знал, что Бог милостивый, я буду им проповедовать покаяние, веру, они еще возьмут покаяться, и Бог их простит. А так я не буду им проповедовать, они не покаятся, и Бог их там всех уничтожен, классно. И он в другую сторону, да. То есть вот Иона, он, ему, мы можем понять, ему трудно было, он пророк Божий, он, у него было богопознание, но ему трудно, вот эта вот ситуация была, да. И мы можем понять, как было израильтянам в это время и самому пророку Елисею, когда вот эта вражда, сирийцы враждуют, да, нападают на них, такие вот вещи творят. А Нейман, он еще кто? Он непростой, он великий военачальник, то есть он генерал, под которым эти успехи военные отчасти и происходили у сирийцев, да. Вот, он был великий человек у сирийцев, такой успешный маршал, генерал, как бы, да, мужественный, там все, хороший воин такой, да. Вот какие чувства, да, у израильтян было бы такому человеку, да, это наша земля, да, вот там Рамов-Галаадский, это была израильская земля, но сирийцы захватили, да, вот, и Неман, эти сирийцы, они язычники, да, вот сложно, да, но вот для девочки это здесь как будто не сложно. Она желает ему исцеления. Она желает ему исцеления. Вот это необычно. У нее есть вера в Бога и в пророка Елисея. Не все уважали и почитали пророка Елисея в те времена. Времена, ну, трудные духовно были. Люди запутались во многих вещах. То, что белое они называли черным, то, что было черным, называли белым, запутались. Народ Божий. У них был закон, все-все, но вот как-то вот так бывает среди народа Божьего. Такая духовная слабость была, да. Но вот эта девочка, можем понять, что она пережила там, родной дом она потеряла, родители, чужая земля, чужой язык. Она совсем маленькая еще, но она сохранила веру. По всей видимости, вот там 7 тысяч в Израиле все равно были сохранены верующие, да. Может, она была дочкой пророка. Но родители научили ее вере, она верила. И она продолжала иметь вот эту детскую веру в Бога, что Бог, если он пойдет туда, Бог покажет свою силу. Неман узнает, получит исцеление. Неман узнает, что не эти сирийские идолы, а Бог Израиля. Он есть истинный Бог. У нее есть такая вера, это удивительно. Она как бы, она здесь как бы рабыня, да, но она как бы свободна в Боге, понимаете? Она свободна в Боге. Как Даниил, да? Как Иосиф, да, в Египте. Ну, как Иисус перед Пилатом. Пилат думал, у меня есть там власть то-то-то с тобой сделать, да. Но мы видим, что Иисус был свободный на самом деле. Он подчинялся только Отцу, и в этом плане он был свободен. И вот это вот интересная вещь. В трудных ситуациях, когда ты с Богом, иметь вот эту вот свободу. Ну, понимаем, трудные ситуации, много всяких эмоций, как бы, да. Вот ее сверстники, да, они как бы остались там в Израиле, сверстники этой девочки, да. Но они там все перепутали, они поклоняются идолам. Хотя они там живут в семьях, в благополучии, за высокими стенами. Мама, папа, дедушка, как бы счастливая семья, да. А она вот так вот, да. Но на самом деле, о ком здесь надо жалеть? У нее есть вера, хотя вот такие вот обстоятельства видимые, да. Но у нее вот это есть вера в невидимого Бога. Она смотрит на невидимого Бога, вот эта маленькая девочка. А израильтяне, которые там, в Самаре или где-то, вроде у них все хорошо. Но о ком мы должны оплакивать больше? Кто в более ужасной ситуации? Дальше мы читаем с 5 по 6 стих. «И сказал царь сирийский Неману, пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, которому было сказано: «Вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Немана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Наверное, какой-то короткий у них был как бы конфликт, но вот сейчас он не очень горячий был, этот конфликт. И, ну, как бы такое, прекращение огня временно было, и царь сирийский думал, ну, можно с подарками как-то чего-то получить от израильтян. К тому же сирийцы, бывало, и проигрывали израильтянам. Вот. Вот. И царь думал, я так думаю, он думал, что в Израиле есть такой великий пророк, целитель, то царь Арам, наверное, знает его, и царь, он, наверное, может повлиять на этого пророка, но он так думал, да. Вот, но царь Иарам, мы знаем, он жил в грехе, Елисея он не слушался, Бога он не слушался, и Елисей его тоже не слушался, за редким исключением, да, потому что он жил в грехе. Царь из Сирии, он как думал, в каждом народе есть свои боги, и люди слушают своих богов. У израильтян там свой бог, ну, наверное, они его слушают, не проблема, да? Но Израиль не слушал своего Бога. Вот все народы, они служат своих лжех богов, хоть они и лживые. А Израиль, у них истинный Бог, и они не слушают его, да. Сирийский царь этого не ожидал, он пишет напрямую царю, да. Только в Израиле был истинный Бог, настоящая сила. Но народ Божий запутался в неверии. Вот для, как будто для этого царя, сирийского язычника, было проще. Ваш Бог там, ну что, ваш пророк там, скажите ему, и все. Не все так просто было, да. Народ Божий запутался. И мы даже читаем 7 по 8 стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь, знаете, смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Почему ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Вот тоже аханя-оханя вот у этого царя Иорама, да? Такая реакция, да? У него нет веры на самом деле. Вот как у брата Ахозии не было его веры, да, и ему как бы вот Ахозии, его брату было сказано: «Разве нет Бога в Израиле, что ты идешь вот этим Вельзевулу этому, да?» И вот как будто Иорам, вот, он видел чудо там, Елисей сделал чудо, дал им победу над Маом. Это было чудо, там вода потекла в пустыне и все такое, да. Но вот как бы он знает, что Бог есть, да, но он ахает и охает. «Разве я Бог?» Вот смотрите, 7 стих. Давайте внимательно проанализируем текст. «Разве я Бог?» Потом: «Чтобы я снял?» И третье: «Против меня?» Да, вот это вот «я, меня». Да, со мной это произошло. Что мне делать? Да? И получается, что у него вот нет веры. Да? А верующий, он должен жить не своими силами, не своим «я», да? А Христом. Он должен жить Христом. Не по закону. Он должен жить по благодати. Не надеясь на свои внутренние ресурсы, а на ресурсы свыше, на ресурсы нашего Бога. Вот когда, вспомните, может, у вас такое было, когда к вам приходили или сообщение посылали о какой-то молитвенной просьбе, и там серьезная проблема, там серьезная болезнь, да, и вас просят молиться, и вы, конечно, помолитесь или что-то скажете, но внутри, возможно, вы тоже чувствуете: «Да что я могу? Это тут такое, что я могу? Это Бог только может, я не могу», да, понимаете? И вот он также, царь, чувствует: «Я ничего тут не могу, я не Бог». Ну, понятно, что ты не Бог, но Бог есть у тебя в жизни или нет? Разве это не возможность прославить Бога, чтобы сирийцы узнали о Боге? «Я не Бог, но у меня есть Бог». Вот такая вот мысль, да, вот для нас. Понятно, мы не можем исцелить, но Бог у нас есть, и мы можем, доверяя Ему в молитве, доставить исцеление и силу Божию, кому она нужна. И вот у нас будет обсуждение, и вот по этой пятой главе, и вот одна из тем, которую мы можем взять для обсуждения: «Я не Бог, но у меня есть Бог». Вот это вот реакция Иорама. Обсудим это попозже. Да, вот мы говорили в прошлый раз: человек ограничен, но Бог безграничен. Да? Есть в церкви пророк, или другими словами, есть в церкви истина у нас, да, благая весть. Есть в церкви Бог, правильно? Вот так вот нужно думать, а не зацикливаться на себе. Что я могу? Да понятно, что ты ничего не можешь. Да, ты не можешь. Надо было давно это понять, да? Но и вера у тебя должна была быть тоже, что Бог великий, истинный, в церкви находится. Он всемогущий, Он неограниченный. Что ты разодрал одежды, да? То есть он видел Божье чудо, Елисей ему показал Божью силу. Не бойся, пусть он придет к тебе. Елисей ему говорит: «Я представляю, если бы мне позвонили из администрации президента, сказали бы там: мы там слышали, у вас Александр Волков проповедовал там про силу Божию, про исцеление. Отлично, мы вот пошлем одного важного человека, который нам дорог, он заболел, у него там четвертой степени это самое, вот, чтобы он исцелился к вам, да?» Ну, Вот так вот чувствовал себя этот царь. Да я что? Что я могу? Что это такое? Что это? А, это вражда какая-то, это что-то не то. Да? И разодрал одежды. Бог Елисея. Вот мы читаем историю в Ветхом Завете. Вот Бог Елисея, который воскресил мальчика, да? В прошлый раз мы читали. Это тот же Бог в Библии и в Новом Завете? И в часовне это тот же Бог или нет? Да? Точно верите в это? Да, это действительно так. Аминь. Этот Бог, Бог Елисея, вот этот замечательный Елисея, он и Бог церкви. Более того, у церкви должна быть больше уверенность, потому что то служение в Ветхом Завете, служение Елисея в частности, оно смертоносным буквам, да, и то оно было такое славное. Уж теперь служение в Новом Завете, да, живительной этой благодати, тем более у нас более славное, и Божья сила должна среди нас являться. Бог есть в церкви, тот же самый Бог, который вот был рядом с Елисеем. Какая наша реакция вот на какие-то трудности, когда от нас ожидается изменить ситуацию? Кто я такой? Да я не могу, да? Или я верю? Но Бог может. Бог не изменился. Бог тот же. С 9 по 10 стих. «И прибыл Неман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Неман, и пошел, и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу». Остановимся здесь. Так, я с какого числа? С 9 прочитал, да? Ну, все, ну да, вот сейчас вот 9-10 стих возьмем, потом к 11 чуть попозже перейдем. Он посылает слугу Елисей, да, у него была такая вера, да, посох там возложи, там, брось там чего-то, и... да, с этим проблем у него не было, да. Вот, и он посылает, сам не выходит, тот к нему домой приехал, и, наверное, он это делает, чтобы смирить Неймана, потому что Нейман же он такой великий, там, крутой полководец, с колесницами приехал, весь такой помпезный, да, вот сейчас он придет к пророку, и тот пророк выбежит там радостный принять эти огромные дары, там, ну, вот, и чтобы смирить Неймана, он сам к нему не выходит. Ну, Елисей мудро поступает, он по духу действует, да. В то же время там вот эта вот политическая ситуация, она была сложная, да, и чтобы не было каких-то злых языков, что там Неман там служит, там, то есть, простите, Елисей служит этим врагам, как бы там, он посылает слугу, ну, в принципе, мудро поступает. У Елисея есть здесь вот так вера, и вот это он так вот поступает. С 11 по 12. «И разгневался Неман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарвар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И повернулся, и удалился в гневе». Неман, должны мы понимать, он типичный язычник, он привык к ритуалам. Там вот эти все таинственные ритуалы в язычестве, там все, да, без этого никак, да, вот. И он не получил этого ритуала здесь, да, он так представлял о Боге Израиля, да. Плюс реки Дамаски, они действительно, вода у них была более чистая, чем мутный Иордан, вот. Это действительно так было, вот. И понимаете, да, он язычник, и вот он смотрит на видимое, вместо того, чтобы смотреть на невидимое, понимаете? Вот тут такое начинается, да. Там, что, я там мог это сделать, там реки лучше, да. И ему надо было, и ему казалось, что Израиль, он слабый, да, что Израиль греховный был к тому же, да. Вот эти мутные Иорданы – это прообраз того, что Израиль, он был мутный в духовном плане, да. Вот, и ему надо было, несмотря на слабость Израиля, видеть, что, несмотря на это, есть истинный и сильный Бог в Израиле. он как бы, потому что люди смотрят, вот там, там высокие дома построили, там богатство, там сильная армия, там экономика сильная, там культура сильная, то все, вот, наверное, там как бы Бог благословляет, да. А когда тут все это самое, так, ну, да, и вот Нейману надо было, было понять, что Израиль маленький, он со своими проблемами, да, но по милости Божией, по-прежнему Бог среди этого небольшого народа. Ему нужно было видеть невидимое. И отчасти Елисей подталкивает его вот к такой вере. С 13 по 14 стих. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе, только омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». В раз, все вот так, 7 раз, раз, ну чудо, да, потрясающе. Вот, но сейчас я такую, другую мысль скажу. Вот хорошо, вот ему рабы ему подсказали, он был весь в гневе, да, он гордый человек, он воин, как бы, да, ну, у него много гордости, как бы, да, он весь кипит. И вот хорошо, когда есть такие помощники, когда ты раздражен, да, кипишь, да, хорошо, когда есть такие помощники, которые смиренно, тихонько, но скажут тебе, помогут, да, когда вот ты кипишь. Хорошо, когда у вас жена есть такая. Ты как мужчина можешь кипеть, переживать, а жена как-то скажет спокойно, дорогой, ну а почему нет? Ну вот как-то так, да. Это очень здорово, когда вот жена, она может так помочь, когда мы кипим, да, когда мы там, это здорово. Потому что есть другие примеры. Вот Аман, который вот там, ну, Мардахей, Есфирь там, да, он там опять ему, Мардахей не поклонился, он пришел домой, весь кипит, весь в гневе там, жену позвал, да, ну, а и жена, вместо, чтобы его успокоить, как бы, да, она говорит, да, да, давайте столб сделаем, давайте повесим, да, 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 как бы, она на его стороне, как бы, да, все, да, 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 давай, и вот они там все родственники там подзуживают, да, 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 ужасный Мардахей, все, как бы, да. Ну и чем это закончилось для Мардахея? И для нее, и для ее сыновей. Да? А? А я что сказал? А, простите, простите, да, для Амана. Злобный Аман, да. Простите. Ага. Да, 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 хорошо, да. Вот, как... Но, понимаете, это трудно же, потому что муж обвинит. Ты что, его защищаешь? На его сторону, что ли, сдала, да? Это нужно сделать деликатно. Сделать так, что как будто муж сам пришел в себя, проявил благородство, смирение, духовность. Вот. Это тонко это сделать, потому что на вас жены могут обвинение пойти, ты чего на его сторону взяла. Ну, знай, это трудно, это трудно. Поэтому говорится, кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Там еще сказано, это притча 31. Кроткое наставление на языке ее. Вот, вот этот пример такой хороший, да, здесь понятно про слуг, но как хорошо, когда в наших... Или вот тоже, ну, теперь к мужьям как бы наставление. Это изучение о браке, кстати. Вы будете спрашивать там, а когда у нас семейные собрания? Вот по воскресеньям это изучение. По воскресеньям здесь Бог много хороших вещей дает, слава Богу, там за домашние группы, за эти самые обсуждения, они действительно нам... помогает, благословляет, кому-то даже больше человек назидание получает. Но здесь по воскресеньям хорошие вещи Бог нам тоже говорит. Вот не прослушайте семейное сейчас, да. И вот тоже пример наставления для мужей. Вот Авигея и Навал. Авигея, она тоже была мудрая женщина. Она смогла разъяренного такого Давида, его воинов, которые там все шли, мстить, успокоить мудрыми, спокойными словами. Они успокоились и даже сказали, здорово, что ты вот сохранил нас. Мы пришли в себя, успокоились и сохранил нас от зла. Да? Вот она была такая кроткая, да. Но проблема, это назидание для мужей было, что муж был, ну, просто дуралей. Он был бесполезно с ним разговаривать, понимаете? И как он закончил тоже, понимаете? И, конечно, мы, как мужья, не хотим вот быть такими упрямцами, потому что жена, вот как эти слуги, она может принести нам благословение. Он очистился, да? Жена может помочь нам, нашей семье, и мы потом будем благодарны. Ну, понятно, да, там муж глава семьи, я люблю об этом проповедовать, я люблю, когда другие об этом проповедуют. Мне нравится, когда на женской конференции говорят, какая тема, вот там послужение мужам, да, это да, это все так, конечно. Ну, когда-то были такие конференции, сейчас... На следующий шаг уже. Вот, но, да, понятно, муж глава, но и муж должен прислушиваться, потому что она помощница. Поэтому вот такое назидание женам, быть вот такими хорошими советчиками, не просто занимать сторону там, да, но в то же время и мужья должны быть не упрямыми и прислушиваться, потому что Бог, он использует жену, чтобы... нас благословить, нам помочь, да, не хотим же мы быть вот как этот навал, да, упрямый, как он закончил, да. Так что 13-14 стих, вот назидание вам и мне для, по поводу семьи христианской, с 15 по 16 стих. «И возвратился к человеку Божьему он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он: жив Господь, то есть это как клятва такая, пред лицом, которым я стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился». Елисей не согласился, а награда была там приличная, там очень приличная. Была 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, 10 талантов, но один талант, например, 34 килограмма. 10 талантов, то есть 340, то есть, ну, представляете, сколько, да. Елисей не взял награду. Но интересно, вот это вот, как Бог действует. Ныне я узнал, что он узнал истинного Бога. Вот этот Нейман гордый, успешный военачальник, он узнал то, чего он не узнал бы. Получается, это же Бог хотел просветлить вот этого язычника, да, спасти его для вечности, да, чтобы он встал на сторону добра, а не просто там поклонялся и этим идолам. Спасение других, вот заблудившихся других, всегда на сердце Бога. Но мы можем вовлечься в разные эмоции. Ну, сирийцы, израильтяне, да, какие у них там были эмоции, да. И Елисей, он не пропустил вот это, да. Но политика его не замутнила ему, для него вот эту важную миссию. Сердце Бога, да. Там были у них эмоции, это понятно, да. Тот же самый Иона, ему было трудно, да. Но Елисей, он доставил истину, спасение. А так как он был великий человек в Сирии, этот Нейман, то, возможно, и истина, и вера в единого Бога опять начала распространяться среди языческого мира. Вот так вот Бог работает. Да, мы не понимаем эти конфликты, да. Мы не понимаем, вообще вот здесь так сказано, обратили вы внимание в первом стихе, что через него дал Господь победу сирийцам. Вот это вот сложно, вот это вот сложная вещь. Мы не до конца все можем понять. Израильтяне – это народ истинного Бога, да? Эти язычники. Однако Бог дает победу сирийскому военачальнику, понимаете? Ну как так? Эти вообще язычники, да, понятно, мы там, у нас проблемы там, да, тоже мы там согрешили. Но эти-то вообще закоренелые во лжи, они, да? И Бог их использует, чтобы нам стало плохо. Но тут можно запутаться, да, Тяжело, мы не всегда понимаем, как Бог работает вот в этих светских вещах, но мы как церковь, как вот пророки, как Елисей, должны понять, что самое главное для Бога. Для Бога самое главное, чтобы человек примирился с Богом. Аминь. Вот это вот есть невидимое. Когда вот такие вещи происходят, мы можем законцентрироваться на видимом и пропустить невидимые вещи. Вот это есть невидимое, то, что Бог хочет спасти и всех, и плохих, и злых, и тех, и других Он хочет спасать. Вот это мы, как церковь, в этих трудных ситуациях не должны упустить. Навуходоносор, да, вавилонянин, ну, тоже были, ну... И Бог использовал Даниила там, да. И Навуходоносор там даже тоже покаялся потом. Необычно. И Павел, он когда был в заключении, там этот взятку просил, из-за этого он его взятку не дал, его не отпустили, он там еще на 2 года в тюрьме, там в кандалах, все такое. Но он там где-то пишет, что для Евангелия нету цепей, нету оков. Он чувствовал себя свободным. Он был как эта девочка. Хотя он был, ну... арестован, Павел, да? Он был свободен. Вот какие у нас оковы? Если мы во Христе, разве мы не свободны? Елисей не взял награду. Дальше, с 17 по 19 стих. И сказал Неман, если же не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Какое обращение, да? Ну, здорово, душа радуется. Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там, то есть Римон какое-то сирийское божество, и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона за мое поклонение в доме Римона, да простит Господь раба твоего в случае этом. И сказал ему, то есть Елисей, иди с миром. Он отъехал у него на небольшое расстояние. Иди с миром. Ха, ничего себе. Я представляю, как законник отреагирует на это событие, на этот текст. Он скажет Елисею, да как так? Да как так? Ты говоришь, иди с миром. Он будет там, это самое, в храме. Разве нас, ты нам не говоришь поклонение, это посвящение, возьми крест, отрекись, а этому так по легкому сценарию, ничего себе. Да? Ну, законник как скажет? Это же идолопоклонство. Ты нам проповедуешь, ты нам говоришь, берегитесь идолов, а этому вот так, что ли, можно? Ему можно, нам нельзя. Нас будут за это ругать, да? Я буду там каяться в этом, а этот ничего, как бы, да? Вот, я столько лет служу Богу, там старший брат сказал. Никогда не поступал повеление твое, никогда, да? Никогда ты мне не дал козленка. А этот пришел, все промотал, оба, и ему все внимание. Ему все внимание. Но ему обидно этому старшему сыну, да? Обидно. Обидно. Я служу. Я стараюсь. И он рассердился там, старший брат, мы читаем. Это Лука 15 глава. Все, не зовите меня. Я так не могу. Это разрушает мое представление о вере, о духовном, о справедливости, о правильных вещах. И я старался, а этот пришел, и все ему. Ничего себе. Нет, я не хочу. Я не могу тут с вами сидеть за столом. Я не могу с вами общаться. Нет. Потому что старший брат, он хоть и не ушел от Бога, ну, от отца, да, но он по-прежнему в голове был в этом веселье, в компании, в козленках, вот как мир в чем наслаждается, он этого хотел. И он, ну, он как бы сдерживал себя, да, уже он религиозный. Вот. Он, получается, тоже смотрел, старший брат, на видимое. Она смотрит на невидимое. И поэтому ему там трудно было увидеть эту благость Божию к брату. И поэтому законник ему трудно увидеть, как это так, этому самому Неману разрешили там, пожалуйста, там, ничего не менять, в жизни ему не надо, все, он как бы спасенный, иди с миром, а мне тут это самое, каждый день я подвергаю себя обличениями там и все такое, это как, да? Это трудная вещь, это трудная вещь. Но когда мы смотрим на невидимое, тогда это нетрудная вещь. Тогда мы понимаем, что самое главное – спасение человека. Самое главное – вот эта благость Божия, чтобы явилась в человеке. Потом, со временем-то, он-то, наверное, изменится. Он там бросит эту привычку, там, курение или еще что-то там. Он бросит, да, он поймет, там, что это неправильно, да. Но сейчас вот это искреннее обращение. Бог делает вот эту тонкую работу благодати. И не надо вторгаться с этим законом. Ему можно, а мне нельзя. Почему? Потому что тебе доверено гораздо больше. Я всегда с тобою. Он всю жизнь прожил без Бога, а ты всегда был со мною. Вот, смотри на невидимое вот это. Вот твоя радость. Все мое твое. Все мое твое. Хорошо, что этот там пропадал, был как мертв, а теперь ожил, да? Вот это вот невидимое, вот это самое главное, где радость на небесах, и наша радость должна быть. Елисей, он молодец, он по благодати здесь поступает, он, ну, не по закону, не по шаблону он здесь поступает, он чувствует водительство Духа Святого, он чувствует водительство Духа Святого. Иди с миром, иди с миром. Бог потом будет работать. Самое главное, сейчас он узнал, что есть Бог, истинный Бог в Израиле. Это огромная победа, это огромный прорыв. Бог победил здесь. Не то, что там этот Нейман, там великий военачальник, победы у него много. Бог, в конце концов, побеждает здесь. И Нейман смиряется и обращается к истинному Богу в покаянии и посвящает свою жизнь на служение ему. Бог потом будет работать. Кто-то, осуждающий чужого раба, стоит ли он или падает, Бог силен восстановить. Ну, этот Павел говорит о благодати там тоже. Иди с миром. Ну, кому много дано, тех больше спрашивается, да. Кому больше дано, тот и получит большую награду. Кому больше дано, тот и больше отрекается, вот как Павел, он отрекался там, для иудеев, как был иудей, как для язычников был как язычник, там, чтобы спасти, да, он вот в этих культурных, вот в этих политических видимых вещах он не погряз. Павел или вот Елисей, он смотрел на невидимое, и он реагировал по-божьему, и реагировал благодатью. С 20 по 27 стих, пусть Бог нам поможет так же. Это не есть принижение каких-то стандартов Евангелия. Нет, это и есть Евангелие, это и есть радостная весть. Человеку нужно обратиться. Потом он будет духовно расти, и потом это придет. Ему надо как бы в семью попасть. Да? Он как беспризорник, нет смысла от него что-то требовать. Когда он попадет в семью Божию, возродится свыше, тогда постепенно Бог будет с ним работать. С 20 по 27. «И сказал Гиезей, слуга Елисея, что человека Божьего, да, Елисей, человека Божьего, он был слуга, вот господин мой отказался взять из руки Немана этого сирийца то, что он просил. Жив Господь, я побегу за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезей за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремы два молодых человека из сыновей пророческих», то есть служителей, да, вот, благодаря которым ты исцелился, как бы, Нейман тоже, да, «дай им талант серебра», ну, вот это 34 килограмма серебра, «две перемены одежды», да, одежда тогда была тоже дорогая, как бы, и хорошую одежду, там, какую-то разноцветную, ну, состоятельные люди только могли позволить. «И сказал Нейман: возьми, пожалуй, два таланта», то есть не один, два, «и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра и два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: откуда ты, Гиезей? И сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро, брать одежды, или масленичные деревья, виноградник, и мелкий или крупный скот, и рабов, и рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомству ему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег». Вот в притче про блудного сына, старший сын, он как бы при Боге, да? Но сердце его тяготилось к видимым вещам. Серебро, масленичные деревья, виноград, крупный скот, рабы, рабыни. Вот экономика, то, к чему стремились тогда люди в то время, это вот здесь перечисляется. Да? У нас, понятно, другие вещи, но вот, понимаете? И Гиезей такой же. И Гиезей такой же. Он знает Бога, он служит Богу. Бог использует его, да, тоже там... Он при великом пророке, у него тоже великое служение, у Гиезея, да, он не как эти язычники. И он видел славу Божию, но он все-таки концентрируется на видимом. Он концентрируется на видимом. Прочитаем вот 2 Коринфянам 4 глава, 17-18 стих. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке в вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, слава Богу, а невидимое вечно, тоже слава Богу. Политика – это тоже видимая вещь, друзья, политика – это тоже видимая вещь, да. Но вот Елисей, он смог сконцентрироваться на невидимом, да. Он достигал вот этой вечной славы. И он так послужил Нейману. Девочка так смогла. Даниил так смог. И другие герои Библии. Они концентрировались, смотрели на невидимое. У этой девочки, у нее страдания. Но это кратковременное страдание. Зато у нее вечная слава. Через нее, ну понятно, через Елисея тоже, но через нее она же донесла, она же сказала, да, у сирийцев появилась возможность не в ад пойти, а в рай пойти. По крайней мере, у этого великого человека Неймана. Бог ее использовал, чтобы спасти душу. Ее награда гораздо более велика и безмерна, чем то, что она потеряла детство, дом и так далее, и так далее. Конечно, когда мы читаем такие истории, мы ахаем и охаем, ну как же так, да, добрый, любящий Бог, у нее родители были верующие, ее научили вере, она знала про Елисея, доверяла Богу, и такое несчастье, на них напали там, непонятно, что с родителями стало, ее в рабство, ну какое горе, ну куда, как же добрый, благой Бог Израиля это такое допускает, да, ну вот мы Иова читаем, но трудные вещи, непонятно, они шокируют нас, да. По-человечески это трудно как бы перенести даже, понять, да, вот это вот страдание, но оно кратковременное, мы смотрим на невидимое. Если мы будем смотреть на видимое, мы, конечно, унывать будем, да. Вот это страдание этой девочки, это было кратковременно, а слава, она более великая. Эта девочка, она не постыжена. Аминь. Но мы так можем сказать только как духовные люди, да, потому что эмоции, они и нас захлестывают, конечно. Вот сейчас всякие эмоции могут бурлить, всякие переживания у нас могут. Но вот нам надо учиться, как Елисей, как эта девочка, смотреть на вещи, как и Павел нас призывает. Невидимое, оно вечно. А это кратковременно и не вечно. Кратковременно. Гиезей здесь, получается, потерял служение. У него было великое служение при этом великом пророке. Свое призвание он потерял. Да. Он, получается, все равно... Был в хорошей обстановке, да, но он как бы был прилеплен к миру, получается, к плотскому. Он, получается, как здесь аллегория такая, он как бы сеял в плоть. Хотя как бы он сидел в церкви и слушал пророчество, да, и был в служении и в призвании. Но он, вот так вот бывает, он сеял в плоть, и вот у него это проказы, и вот это у него тление. А сеющий в плоть пожнет тление, там говорится, по-моему, в Галатах. И вот какой урок для нас, служащих Богу, какой урок для церкви, вот на примере этой истории, и в частности Гиезея. Ему все-таки два таланта дали, серебра дали, да? Я не знаю, может я ошибся, но что-то там это в районе 2,5 миллионов. Нет? А сколько это? Ну, это то есть, да, 68 килограмм серебра, да? Сколько серебро стоит? 11 рублей сейчас или сколько?
Нет, 76.
А, 76. Вот умножь 68 килограмм на 76 рублей.
76 тысяч. Потому что ты
за грамм. А, точно, точно, граммы, да. Не килограмм, а граммы. Пять миллионов. Ага. Вот. Там, конечно, у него было гораздо больше у Неймана, гораздо больше. Да, он золото еще не взял. Что-нибудь возьму. То есть, как бы, Гизей как бы, да я нет, я, мне нет, я вот только, вот как бы так вот, немного, мне все не надо, и как бы, да, ну, как вот иногда мы оправдываем, нет, нет, у меня нет любви к деньгам, нет, 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 Гизей бы сказал, он не взял же все, понимаете. Но он сел все-таки вот это временно, и он пожинает тление, вот эта проказа прилепилась к нему. Мы с Богом в церкви, даже в служении, да. Но где наше сердце? Смотрите, как с Гиезеем произошло. Он тоже был в церкви, он тоже был в служении. У него было богопознание. И великие дела Бог делал через него, через Елисея. Но смотрите, как с ним произошло. Как он плохо заканчивает. Почему? Потому что, может быть, неосознанно, но он смотрел на это серебро, как у других там есть рабы, рабыни, мелкие, крупные, виноградники, масленичные деревья. А у нас и одежды даже нет. У нас вон похлебку мы сварили, непонятно, что туда бросили, мы чуть не умерли. Ну что за жизнь такая? Разве Бог не хочет благословить меня уже в этой жизни? Что я должен одними пророчествами питаться? Да? И в какой-то момент мы изучаем Библию, и эти обетования, это величие Бога, вот это вот Новый Завет, которого гораздо важнее и славнее, чем Ветхий Завет, мы начинаем, может быть, тоже притупляться, наше сердце начинает смотреть на видимые вещи, чтобы заполнить и иметь вот это удовлетворение какое-то, да, если, раз мы в Боге, в духовных обетованиях это теряем. Вот какой такой урок, ну, серьезный для всех нас. Хорошо начал, но плохо заканчивает. Вот мы с Богом, вот мы в служении, да. Или вот смотрите, как Иорам. Он концентрировался на себе. Это я могу, это я не могу, ну все, да. На своих силах. Видите, да, вот тоже мы можем делать ошибку. У нас есть мышцы вечные, да, как там говорится. Безграничность Бога, да. Давайте на, иметь веру, на силу Бога уповать. События в мире, они могут повлиять на нас, вот как на Иону повлияли. Не очень хорошо. На наше служение может повлиять событие. Елисей, он смог это отфильтровать все. Материальное благополучие, да, вот как у Изея, она повлияла на него. Повлияла. Не сразу, но повлияла. Может быть, мне не дали уважения, вот как Нейману не дали уважения, иди там, окунись, ну, он вскипел как бы, да, ну, что это такое, да. Ну, слава Богу, что он все-таки решил на это невидимое уповать, и он не постыжен, не Иман. Старшему сыну не дали уважения. Он всю жизнь трудился, ничего не приступил, да? А этот обормот всю половину потерял отцовского, там прогулял, оба, ему все внимание. А мне что? Ничего мне не дали. Ничего мне не дали. Я вот служу, служу здесь. Да? Ну, это и так и бывает, и в нашей жизни тоже. Это когда вот такое мы спотыкаемся так духом, когда смотрим на видимое. Вот такой вот урок. Нейман вроде далекий от Бога, но он обновляется в жизни. Гиезей вроде бы близкий к Богу, с таким великим пророком, но он тлеет в смерти. Видите, как получается? Вот так вот получается. Такой вот урок. Но основная тема, и я вижу в этом, это именно, чтобы избежать этих ошибок, нам нужно смотреть на невидимое, оно вечно. А если мы смотрим на видимое, то мы можем и вместо того, чтобы проповедовать, отвернуться от человека, не молиться за него, не служить своим даром, да, ну, как вот Иона, он испытывал эту борьбу, да, слава Богу, Елисей, нет, это хороший пример Елисея, да. Там были серьезные проблемы между сирийцами и израильтянами, да, но он был выше этого. И пусть Бог нам поможет быть выше всех этих трудностей и служить Христу и Его истине. Аминь.